Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о смысле храма, как здания, как место богослужений и как сакрального пространства. И один из главных вопросов сегодняшней программы можно сформулировать так. Какую роль пребывание в храме играет в отношениях человека и Бога? Об этом приглашает задуматься современный греческий пастырь и проповедник архимандрит Андрей Кананос. Его беседа так и озаглавлена «Иди в храм, там ты найдешь свет». Давайте послушаем.
«Иди в храм, там ты найдешь свет». Христос пришел не для того, чтобы мы слушали радиопередачи, а чтобы мы имели живую связь с Ним, с нашими братьями. «Встань же и иди в церковь, помолись, найди какого-нибудь священника в ближайшем храме, чтобы он прочитал над тобой молитву, коснулся тебя и петрохилью, и в тебе воссиял бы свет, чтобы в сердце твое вошло божественное сияние, и ты по-другому стал видеть жизнь, чтобы он сказал тебе, чтобы ты причастился, и Христос вошел бы в тебя». В одной из молитв перед святым причащением говорится, что оно ум питает дивно. Святое причастие питает ум, поскольку оно тело и кровь Христовы. Но святое причастие – пища и для тела, и для души. Оно очищает ум, и ты начинаешь видеть все по-другому. Ты на короткое время можешь забыть о своих проблемах, однако они существуют. Давай я немного огорчу тебя, чтобы ты почувствовал разницу, чтобы ты увидел игры ума. Сейчас я могу сказать тебе что-то, от чего твой ум опять начнет выходить из равновесия и заболевать, если примет это. Вспомни только о своих долгах, болезнях, ребенке, скорби, которая у тебя была или еще есть, о результатах исследований, которые получишь завтра, и что-то тебе подсказывает, что они не будут отличными, о результатах, которые получил вчера, об операции, которую тебе предстоит сделать. Это все. Что оно такое? Оно существовало и до начала радиопередачи, но ты сейчас что сделал? Ты переключил свой ум на что-то другое. И все это неприятное автоматически отпало, а когда ты снова начинаешь думать о тревожных вещах, расстраивающих твою душу, тогда ты говоришь: «Ой, весь мир вокруг меня изменился». Нет, мир вокруг тебя не изменился, он тот же самый, что был и раньше, а вот ты действительно меняешься. Поэтому Господь говорит: «Посмотрите на птиц небесных и успокойтесь, доверьтесь, предоставьте все Богу, предайте себя. Посмотрите на цветы, как они прекрасны, какими красивыми создал их наш Небесный Отец», — говорит Христос. «Хоть и всего на несколько дней, но сколько они всего выдерживают. Они прекрасны, и даже царь Соломон в Ветхом Завете не одевался так красиво во всей своей великолепной царской одежде. А что делают цветы? Они предают себя. Кому? Свету, кислороду. Они смотрят на Бога, на солнце и поглощают лучи. И ты делай то же самое. Доверься, предай себя, стяжи ум, подобный уму ребенка, который, если скажешь ему что-нибудь неприятное, этого не понимает. Если скажешь ребенку: «Знаешь, а у мамы с папой больше нет денег», он скажет: «Ничего, мы возьмем машинки и будем играть с ними, нам будет весело, мы будем играть целый день». Его ум не привык к смятению, панике и депрессии, которые охватывают нас, остальных, считающих себя очень умными. Его ум прост, невинен, несложен, девственен и видит жизнь в целом, а каждое новое событие как новую неожиданность и изумление. Детский ум не возвращается к прошлому, а смотрит только вперед. Мы же оглядываемся на прошлое и говорим: «А, вчера мне не повезло, значит, не повезет опять». Мы делаем заключение своим больным умом. Поэтому и впадаем в тоску, поэтому у нас и нет отваги, чтобы бороться. Мы принимаем это как вывод. Мы делаем заключение своим больным умом, поэтому и впадаем в тоску, поэтому у нас и нет отваги, чтобы бороться по жизни. Поэтому мы с легкостью и бросаем все, поэтому с легкостью прогибаемся. Поэтому кто-нибудь и хочет покончить с собой, положить своей жизни конец. А почему? потому что он меня бросил. А помнишь, твою подругу тоже кто-то бросал, а она что сказала? Я что, ему не нужна? Тогда пойду вперед по жизни с кем-нибудь другим. Вы обе пережили одно и то же. Почему же ты сказала так, а она говорит, я буду жить, я сделаю себе такой подарок – жизнь, здоровье, равновесие, веру, молитву. Бог меня не бросит. Один и тот же случай, но подход к нему разный. Потому что твой ум метется, тогда как ум твоей подруги стойкий. Она молится и поэтому посмотрела на все без паники, без стресса, сводящего человека с ума и приводящего к преждевременной смерти людей, которые выбиваются из колеи и отравляются такими отчаянными проблемами. «Не заботьтесь, — говорит Господь, — успокойтесь. Вы не можете изменить положение дел тем, что впадаете в стресс. Успокойтесь, и тогда измените его». Ты не можешь найти ключей, которые потерял дома. В безумии бросаешься туда и сюда. Но так ты еще хуже потеряешь их. Они еще дальше спрячутся. Поэтому сначала успокойся, и потом посмотришь на все более хладнокровно. Я не говорю, чтобы ты ничего не делал. Все мы что-нибудь делаем, но Господь говорит, не заботьтесь. То есть прикладывай усилия, но не так, чтобы заболеть от этого. Делай, что делаешь, но без того, чтобы тебя охватывала тревога, и ты не мог ночью заснуть. Чтобы вечером, ложась спать, ты закрывал глаза и тут же засыпал, а ты ворочаешься на своих простынях, собираешь их в клубок, и пройдет еще пара часов, пока сон сморит тебя. А спишь ты так мало из-за своего ума, блуждающего среди безвыходности и терзаний. Христос говорит, прекратите это. Вы, конечно, будете трудолюбивы, не будете сидеть сложа руки, будете активизироваться, однако не таким болезненным способом. Я хочу, чтобы мои чада были здоровыми, чтобы они радовались жизни, наслаждались ею, а не чтобы ты губил себя. Какой в этом толк? Итак, не заботьтесь, говорит тебе Христос. Бог дал тебе тело, жизнь, даст и остальное. Если Он дал тебе наивысшее, жизнь, то неужели не даст и нужного для нее? Если Он дал тебе тело, то неужели не даст пищу, не найдет, как сделать, чтобы все произошло так, что у тебя и еда будет, и других нужд ты тоже не будешь знать? Вопрос, однако, в том, чтобы ты ощутил Его отцовство, любовь, надежность, заботу, которую являет тебе Бог. И все это будет. Прежде всего, ищите Царство Божьего. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. А мы ищем исключительно многого, однако все это вторично. Ищи же прежде всего своего спокойствия, рая, тишины в душе, Бога, который коснулся бы тебя, и чтобы ты к нему прикоснулся и затем увидел, как все будет замечательно. Это вопрос приоритета. Разве это для тебя не важно? Ладно, делай, что хочешь, но только увидишь, к чему тебя это приведет и как ты измучаешься. Никто тебя не станет наказывать. Наказание придет само собой. Неправильный выбор скрывает в самом себе наказание. Тебя никто не наказывает. Бог приходит и говорит тебе, я люблю тебя. Но ты отвечаешь ему, отойди, спрячься вон туда, в угол. Да, я ухожу в угол, но знай, что я люблю тебя, говорит он. Отойди же, повторяешь ты. Но когда ты говоришь «отойди в угол» и решаешь «не буду больше молиться, не буду ходить в церковь, не буду причащаться, не буду успокаиваться», и в жизни терпишь неудачи и падаешь, кто же тогда виноват? Разве кто-нибудь наказывал тебя? Разве ты не сам сделал этот выбор? Поэтому предоставь Христу, чтобы Он обновил твой ум, чтобы сокрушил его и воздвиг заново, чтобы дал тебе новые глаза, и ты стал смотреть на мир по-новому. Это превосходно.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого проповедника и пастыря архимандрита Андрея Кананаса «Иди в храм, там ты найдешь свет», озвучено по материалам портала «Православие.ру». «У стен церкви» — так называется одна из самых известных книг удивительного духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Уже в самом этом названии целая идея, целая программа. Церковь здесь с большой буквы — единая, святая, апостольская церковь, веру в которую исповедуют христиане в своем символе веры. Церковь как тело Христово, как пространство, собранное евангельской благой вестью вокруг Христа и Евхаристии. И в то же время у стен церкви. Стены есть у здания, у храма. Безграничная, бесконечная, вечная и святая церковь являет себя в конкретном месте на конкретном участке земли, потому что она есть небо на земле. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости церкви. Это длится недолго, и человек в эти минуты еще не знает, наверное, находится ли он сам в этой святости, то есть в святой церкви, но на какой-то блаженный миг чувствует, что стоит около ее пречистых стен. Ибо наше бытие в церкви — это не право наше, а всегда чудо и нечаянная радость. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально. Так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигала вокруг тебя колючую проволоку. Ни неверия священника, воображаемого тобою, только или действительного, ни злости уставных старух, ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуты услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, голос человека и Бога, и Иисуса Христа. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет двух. А она через спину матери и вне ее видения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу. Вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимая из себя несознающая, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Старец-архимандрит Серафим Битюгов провел в затворе не в монастыре, а в миру примерно 12 лет. Главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 года. В затвор он ушел на послушание. Он был в Дивееве у блаженной Марии Ивановны. Рассказывал ей о своей работе на приходе в церкви Кира и Иоанна в Москве. Работе, очень его вдохновлявшей. Она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он удивился и стал возражать. Она опять ему говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое. И тогда, рассказывал он мне, я ей сказал: «Благословите, матушка». В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха отца Алексея Засимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы. Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением отца Серафима епископ был не согласен И отец Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил отец Нектарий Оптинский. И тогда отец Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо. Помню серебро длинных волос на плечах отца Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущается, а может быть, испытывает меня. «Вот вы так снисходительно, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». «Батюшка, — восклицаю я, — совершенно искренне, — какое же это может иметь значение?» Он молчит. Но я вижу, что он доволен, значит, нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной. Ничто внешнее этому не мешает. Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенца не всегда чувствует себя уютно. Бесконечно человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании уже с нечеловеческой, но сверхъестественной силой иного духовного зрения, вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца. Помню, я переписывал одно его письмо какой-то духовной дочери по его поручению. И оно начиналось так. «Чадо мое, любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам. Но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу. Или бывало так, он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, уставно. Но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться. Так же неудобно, как не умеющим плавать, идти за умеющим в глубокую воду. Отец Владимир Криволуцкий однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал и не изменился. Я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение — только предмет исторического интереса. А для святых оно, очевидно, есть реальная возможность.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя «У стен церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».